Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами Сергей Корзун, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий вот этой самой программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А в гостях у меня сегодня, так и хочется вспомнить свое дикторское советское прошлое, сказать «Владимир Владимирович». А поскольку я говорил это по-французски, то это будет Владимир Владимирович Семаго. Добрый вечер, Владимир Владимирович.
Добрый вечер.
Как вас угораздило-то с таким именем родиться?
Ну, я всем говорю, что у меня было, как раз, конечно, желание в ближайшем прошлом поменять на Дмитрия Анатольевича, но отсоветовали, сказали даже не торопиться.
Да, но если с Леонидом Ильичем тогда не поменяли, то сейчас
ну,
уж чего дергаться.
Тогда было просто не
дождались
не по
просто своего момента, там, да, и не Михаил Сергеевич да. стал.
Во всяком случае, когда звонишь кому-то из знакомых, они вслух говорят, говорят, здравствуйте, Владимир Владимирович, а все присутствующие в это время
поднимаются. Что не Маяковский,
да.
не Маяковский.
Не-не, ну Маяковский же в нашей сегодняшней бюрократической среде, он как-то меньше ценится, честно. Хотя по значимости, наверное, для России, может быть, и достойное место занимает.
А дети у вас есть? По-моему, сын есть,
сын,
я не помню.
Да,
Владимир
сын,
тоже нет?
Данила.
Потому что
очень сложно было. Начали бы путать. Он все время говорит, и так, говорит, в общем, по уровню развития, говорит, путают, но еще бы по имени путали. И поэтому мы решили вот ограничиться, так сказать, разницей в именах.
Да, я вас не представил по национальности. Тут вы же, оказывается, печенек, родившийся...
В шестом поколении, да.
Да, родившийся то ли в Харбине, то ли где-то под Нью-Йорком. В Харбине, это
да,
правда?
Абсолютно. В Харбине, но на территории американского госпиталя, поэтому если Америка окончательно сойдет с ума, и после выборов либо женщина, либо темнокожий президент будут выбирать, предположим, иностранца, то у меня есть шанс вот заявиться в качестве кандидата на следующих выборах, поскольку я родился на территории Соединенных Штатов Америки, и, следовательно, имею право быть вот, гражданином.
Это зафиксировано официальными документами, звездно-полосатый паспорт имеете, нет?
Я не думаю, нет, паспорт у меня российский, никакого другого, кроме советского, у меня не было. Но сама по себе история, она достойна того, чтобы, может быть, покопаться где-то и сказать, а что вы, почему вы меня в течение там, всей моей жизни не пускаете в Соединенные Штаты Америки, хотя я хороший
как
человек?
Как вас не пускают?
У меня сложности
как,
там возникают.
Как друга Чавеса,
возникают.
Да?
Нет, скорее по другим мотивам, и, честно говоря, я до сих пор этих мотивов не знаю, какая-то мелодия очень смутная.
Да, а что, не выясняете даже? Там вокруг, со всех сторон окружили, в Канаде там были, в Мексике были, где, на Кубе были.
Нужды не было, было вот недавно на... В Доминиканской республике, был в Венесуэле, а вот до Соединенных Штатов Америки никак вот ноги или там руки не доходят, вот, к сожалению, так.
Ага.
Ну, не знаю, честно, никогда не интересовался, потому что, ну, не пускают, значит, и не пускают. Как бы кто-то в гости не приглашает вас, вы говорите, ну, что ж, я буду хотеть выяснять, почему меня не приглашают в гости. Наверное, это неправильно.
А про историю в Харбине, как там оказались ваши родители?
Родители, папа был в оккупационных войсках после победы над Квантунской армией, остался, был в Харбине, там была размещена летная часть, мама приехала туда. И я родился как раз там, но поскольку было сталинское время, и в биографии писать, что ты родился за границей, было, наверное, не совсем правильно, кто знал в 47-м году, что может произойти с этим родившимся, то посчитали лучше перенести, так сказать, регистрацию на несколько месяцев и зарегистрировали позднее меня просто в Москве. Поэтому у меня два дня рождения, один естественный, так сказать, а второй вот официальный по паспорту.
Угу.
Ну, вот так вот. Жизнь, она вообще такая очень... У меня 20...
У вас вообще богато на приключения.
Да, 23 февраля я очень рассчитываю на то, что издательство «Вагриус» все-таки выпустит книгу, которую я назвал «Путешествие в Харбин». Это книга рассказов, которые как бы дают некое представление о том, в какое время я жил, где я жил, что я делал. Это такое как бы вот... автобиография, но беллетристическая. Она не совсем родился, женился, а она как бы больше все-таки о тех событиях, обстоятельствах, людях, которые вот в течение жизни возникали, исчезали, появлялись.
А путешествие в КПСС-КПРФ или это не путешествие,
скорее
а важный
это,
фрагмент
скорее
жизни?
Это, скорее это приключение.
Увлекательное, как Паганель.
Да, да. Но в КПСС это было просто подвиг. Вот там, я не знаю, Павлик Корчагин, конечно, значительно выше по эмоциональному накалу.
А что, правда, по идеологическим событиям? Верили в светлое будущее всего человечества?
Два обстоятельства. Я и до сих пор, как бы, я прошу прощения у моих коллег по партии «Единая Россия», где я являюсь сейчас членом регионального политсовета. Но, тем не менее, какие-то идеалы, заложенные с детства, у меня остались, и я реально ощущал себя человеком, который может что-то принести в партию. Это первое обстоятельство. И второе, чтобы меня не упрекали в неком, так сказать, некой неискренности, без партийного билета двигаться куда-либо дальше и чего-либо достичь, если ты, так сказать, обладаешь определенным уровнем тщеславия, невозможно было. Поэтому я вставал каждое утро в 5 часов утра, в 5:20 я уже сидел в поезде и ездил за своим партбилетом в Верею. Это достаточно далеко от Москвы. И работал
там прорабом. По дороге что, читали программу?
По дороге я спал, потому что безудержные приключения, так сказать, в личной жизни, они не оставляли мне времени для сна. Я спал как раз по дороге. Приезжал к Верее выспавшимся, отдохнувшим, и дальше шел вот зарабатывать свой партийный билет.
А бизнес когда появился?
Вместе со всей страной, чуть позже, чем первые кооперативы. Фактически то, что мы создали, это был 88-й год. А до нас еще в 86-м было несколько кооперативов. Ну, к сожалению, все они приказали долго жить по той простой причине, что в большинстве своем первая волна кооператоров – это были люди, глубоко искренне не верившие в длительность этого процесса, поэтому они брали кредиты, они создавали предприятия и потом каким-то образом счастливо с ними расставались. Я питал несколько иные иллюзии, тем более мне казалось, что курс выбранный достаточно правильный, и почему в нем не поучаствовать? Так вот и получилось. Жизнь, знаете, за те 60 с лишним лет, которые ты прожил, их так много было всяких поворотов, и иногда даже, может быть, странные на первый взгляд, ну, что бы там, хорошему, удачному чиновнику, члену партии, работающему в ГКНТ, это Госкомитет по науке и технике, главным инженером, своя, так сказать, машина под одним местом, ну, не очень, может быть, ведь какая, ни ЗИЛ, ни Чайка, но
это Волга. Государственная машина.
Да, Волга, да, и нормальная зарплата, и вот как-то так. Взял и ушел.
Владимир Семагов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, ваша богатая на приключения жизнь с разными поворотами, она, понятно, некоторым людям известна частями. Вот да, этих некоторых людей мы в эксперты и привлекаем. Михаил Леонтьев.
Когда мы познакомились, это было начало 90-х, Семагов был коммунистом. Это тогда, в общем, достаточно анекдотично выглядело. Я был ультралибералом, поэтому как бы претензии к коммунизму Владимира Семагова посчитал бы неуместным. Он всегда был очень умным человеком, довольно практическим. И все, что тогда казалось странным и диким, сейчас таковым не кажется. Наоборот, то, что тогда казалось естественным, может быть, сейчас кажется странным и диким. Бизнес, насколько я понимаю, был у него сдержанный, то есть обозримый вполне. Ну и политика была такая же, в общем, довольно обозримая, такая домашняя. Но тогда все было домашнее. В общем, в том сумасшедшем доме, как ни странно, он был одним из вполне адекватных людей с какого-то расстояния достаточного. Это становится понятно. С другой стороны, какова судьба адекватного человека в сумасшедшем доме?
С чем согласитесь, с чем нет?
Ну, сумасшедший дом, безусловно, потому что кризисные явления, они с очевидной остротой, так сказать, обозначили вот нашу ту степень сумасшествия, потому что у нас и кризис не такой, как у всех. У нас вот свой самобытный российский кризис, который сначала долгое время не развивается, сначала мы живем на островке стабильности, сначала мы не ощущаем никаких потрясений, а потом неожиданно оказываемся в самом эпицентре и переживаем его сложнее всех только лишь из-за того, что нас в него вовлекли, как сказал Юрий Михайлович Лужков, руководитель, так сказать, партии, которой я принадлежу, вчера на вчерашней конференции, что вовлекли американцы и безудержные вот эти вот персонажи, как он выразился, которые от правительства Ельцина получили неограниченные возможности по приобретению за бесценок различного рода богатств страны, а потом не сумели ими правильно распорядиться, и они вовлекли нас вот в этот кризис, нахватав кучу денег за границей и тем самым, в общем, поставив под удар всю нашу экономику.
Вы абсолютно солидарны, насколько я понимаю, с позиции Юрия Михайловича Лужкова.
Значит, как вам сказать, а если в Москве есть такие, которые... ну, не солидарны с позиции Юрия Михайловича Лужкова, то они, как правило, не имеют возможности эту несолидарность высказывать. А я всегда человек открытый, всегда, так сказать, как бы коммуникабельный и очень признателен вам за приглашение. Поэтому, конечно, я солидарен.
Подождите, помните, когда вы баллотировались на мэра Москвы, вы тоже были солидарны?
Честно говоря, это, во-первых, было достаточно давно, а потом солидарность в каких-то вопросах, и солидарность безоговорочная. Вот, например, в КПСС у нас была безоговорочная солидарность, а кто не солидарен, тот не с нами. В КПРФ, и это послужило причиной тому, что они благополучно со мной расстались, или, вернее, мы, так сказать, расстались недовольные друг другом, это была солидарность частичная. С Юрием Михайловичем это скорее логически обоснованная солидарность по целому ряду вопросов. Вот я бы так сказал. Хотя, наверное, и он, как все мы, не без греха, и, наверное, у него тоже есть какие-то, может быть, определенные оплошности. Ну, условно говоря, в 99-м году он занимал одну позицию политическую и оценочно, а сегодня он занимает ее совершенно... Ну, это, наверное, и меняется человек вместе со временем.
Но вы сейчас сблизились с позицией Юрия Михайловича Лужкова. Ну, или он с вашей позицией
сблизился? Ну, как вам сказать, вообще, если не в обиду мэру, достаточно банальные вещи вчера были высказаны, и то, что мы неоднократно уже слышали, читали. И единственное, что он сказал достаточно резкого, что экономический блок не годится, что Игнатьев не годится, что Кудрин не годится, и это из уст второго, там, третьего человека в партии, правящей партии, наверное, звучит достаточно интересно, по крайней мере, если за этим что-то должно стоять. Если же это эмоциональный выплеск, подобный тем, который он позволял себе в отношении Чубайса, хотя он тоже его там тоже прихватил, он упомянул Потанина, он упомянул Дерипаску, он упомянул, естественно, Ходорковского, вот, и он сказал, что это люди, которые вот виноваты в этом кризисе, который на сегодняшний день произошел. Ну, сейчас говорить, кто виноват, в общем, достаточно можно безболезненно.
Единственное, ну, в общем, две американцы, очевидно.
Две фамилии. Американцы, он сказал, это просто основные. Ну, доллар рухнет, и американцы виноваты. Он не стал...
те, кого не проплачивали, соответственно.
Он не стал говорить ничего, конечно, о курсе правительства. Он не стал ничего говорить о президенте. И этим, наверное, определяется и его, в общем-то, речь. Потому что можно было критиковать тех, кого можно, как и, впрочем, в советское время. У нас были отдельные всякие лица, которых можно...
Ну, я напомню, что тема нашей сегодняшней программы не Юрий Михайлович Лужков, а Владимир Владимирович Семаго и мнение Алексея Митрофанова.
Владимир Семаго был одним из первых и главных спонсоров коммунистической партии. Без его помощи коммунисты бы вряд ли тогда так хорошо поднялись. Плюс он был очень яркой фигурой и придавал коммунистические партии такой современный лоск. Обозначал, что это та партия, который может меняться. Владимир активный, пассионарный человек, человек увлекающийся. Это его особенность. Человек, который украшает и любую партию, организацию и компанию. Не зря он подружился с командантом из Венесуэлы. Я думаю, что два пассионария издалека, из разных стран мира вычислили друг друга. Поэтому он такой политик скорее латиноамериканского образца. Один из немногих у нас.
Алексей Митрофанов.
Ну, спасибо, Леш. Мне очень лестно было, так сказать, слышать это. Хотя, в принципе, оба эксперта, они достаточно язвительные люди. Я бы сказал, что и Леонтьев...
Да и вам в язвительности, в общем, не откажешь.
Я сейчас становлюсь предельно мягким. Хотя у меня, конечно, возникает импульс. Вот поскольку я прямое отношение имею к одной проектной организации, частной компании «Энергопром», которая работает, не покладая рук. И сегодня для меня, конечно, очень большой проблемой будущей компании. И вот в этом плане я бы хотел сказать об одной опасности, предупредить это без иронии. Ведь мы разгосударствили нашу энергетику, и сегодня никакой плановой концепции по развитию нет. И все буквально наши заказчики, все энергетические компании начинают снимать, снижать обороты заказов, строительство, замораживают это все. А теперь представьте себе, мы все время говорим о выходе из кризиса в 2010 году. А что у нас будет с энергетикой? А что у нас будет с проектированием? И никто об этом не говорит. Мы сегодня говорим все время о нефти, газе, а внутри страны, если вы собираетесь выходить из кризиса и развивать промышленность, вы что, значит, сначала предполагали, что энергетические компании будут что-то строить, а теперь они строить не будут, и что будет дальше с мощностями? Вот эта проблема, она, к сожалению, сегодня не стоит так остро, потому что все говорят о финансах. А об экономике, в печи, об энергетике надо говорить сегодня уже.
Из кризиса мы выйдем сами? Или
нас вытащат.
Или нас вытащат.
Или нас вытащат.
Вслед за Америкой, там, за Европой, или за Японией, или за Китаем.
Парадоксальную вещь можно сказать. Нас вытащит ситуация, и благодарение Господу Богу, что мы не вошли в ВТО. У нас сегодня есть колоссальные возможности осуществлять протекционистскую политику, защищать самих себя. Вот сегодня как раз был разговор о том, что ботинки китайские, значит, по 10 долларов себестоимость, здесь продаются по 50. Конечно, никакой конкуренции у неимущих людей не выдержит никакая другая обувь, там ни итальянская, ни испанская. Значит, давайте повысим пошлины, давайте дадим нашим обувщикам возможности. Вообще кризис, если говорить опять серьезно, без иронии, ведь его вытаскивали в Соединенных Штатах Америки не сталелитейная промышленность, не автомобильная. Его вытаскивали легкая промышленность, киноискусство, кинопроизводство. Все то, что человек может себе позволить. Он не может себе позволить купить Мерседес или трубы широкого, так сказать, диаметра, или, например, там, 5 тонн нефти. Он покупает кофточку, хлеб и ходит в кино по недорогим ценам. Вот легкая промышленность, компоненты легкой промышленности, безусловно, будут движителями выхода из кризиса.
Подождите, но модель закрывания экономики, может, европейцам-то предложить снова уйти с евро в какие-то национальные валюты, поставить таможенные барьеры, и пускай каждый выживает как может. У кого-то это неплохо получится, наверное, сейчас
думаю,
Германия
думаю,
тянет,
что,
в общем,
думаю,
Европу.
Думаю, что программа выживания для Европы это как раз все-таки консолидация вокруг нового этого образования Евросоюза.
Они несмотря правы. На все те слабые звенья, которые явно тянут
они
вниз?
Они вытянут их, такой, как Исландия там, или Болгария. Они вытянут их, и я вас уверяю, что они будут только крепнуть. И вот эта разрушенная конструкция Советского Союза, уже прошло время, когда там демократы, так сказать, говорили о том, что мы разрушали некую политическую консервативную структуру. Экономически надо рассматривать. Советский Союз экономически, конечно, был значительно сильнее, потому что он был един. Европа сегодня повторяет точно практически наш.
Хорошо, а Японии тоже надо замкнуться. У нее достаточно большой внутренний рынок, но тем не менее экспорт.
Думаю, что Япония будет сегодня пережидать, потому что тот успех в электронике, тот успех в высоких технологиях, он им позволяет просто посидеть и подождать немножечко. А как только забрежет вот свет в конце тоннеля, они опять выйдут уже с теми качественно новыми разработками, которые у них возникнут во время кризиса. Я вас уверяю, что японцы достаточно хитрая нация. Они не будут уменьшать объемы исследований. Так сказать, разработок. Вот они из кризиса будут выходить на высоких технологиях еще более высокого качества, чем нежно.
А нам что мешает? Мы будем выходить на пшеницу, на гречке, на меде, а также на нефть и газ, если мировая экономика оживится и спрос возникнет снова.
Ну, наверное, нам нужно будет разрабатывать две программы. Программу самообеспечения, что очевидно и необходимо для всего населения. И одновременно с этим, конечно, надо же когда-нибудь все-таки принимать реальную программу того, что и как будет развиваться в стране, чтобы она поднималась экономически. Я думаю, что легкая промышленность.
То есть не нанотехнология, а легкая промышленность.
Ну, давайте говорить, я очень с большим уважением отношусь к нашему тандему, но поверьте, что нанотехнологии и вся программа, она еще была не очень проработана все-таки. Мы о ней заговорили чуть раньше, чем ее реальная реализация возможна.
Угу. Ну, а Китай? Китай,
ну,
как
это
будет
очень
выходить?
Сложная позиция для Китая, потому что Китай, как ни парадоксально, диктующий сегодня во многом ситуацию, в том числе и на потребительском рынке Соединенных Штатов Америки, Китай сегодня стоит перед очень сложной проблемой, потому что огромное количество или огромное население страны и резкое сокращение по импортных, вернее, экспортных, так сказать, поставок, оно может привести Китай на серьезную грань. Хотя у них есть свой ресурс, хотя у них есть свой, так сказать, как бы жирок, который они накопили, но, тем не менее, у них может быть, потому что они были локомотивом, может быть, поэтому они в первую очередь, кроме Соединенных Штатов Америки, и на себе ощутят очень серьезно.
Если подытожить вот эту часть, кто все-таки будет тем локомотивом, который поможет выдернуть мир из кризиса? Потому
ну,
что
наверное,
кризис,
будет,
очевидно, мировой.
Наверное,
не
будет
рядовой.
Глупо говорить, что это будут страны Центральной Африки или, например, так сказать, там где-нибудь окончание Латинской Америки. Вероятнее всего, что это развивающиеся страны, та четверка, о которой говорят, России в ней принадлежать будет, безусловно, серьезное место. Если мы все-таки начнем как бы критически поворачиваться к самим себе и не говорить о том, что у нас настолько безупречно отстроенное правительство, система взаимоотношений с умными людьми, и что правительство как раз тот самый вот орган, который нас вытащит. Давайте все-таки шире и плотнее общаться с народом. Уверяю вас, что есть очень много интересных идей, которые до правительства не доходят просто.
Ну, я напомню, что гость сегодняшней программы «Без дураков» Владимир Семаго, предприниматель, кинопродюсер, президент компании «Энергопром», и много-много чего было в его жизни. А продолжение этого разговора сразу после выпуска новостей. Через пару минут.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что гость моей сегодняшней программы Владимир Владимирович Семаго. Что-то мы все о серьезном говорили, а тут я был свидетелем того, как вот Михаил Гусман на выходе из предыдущего эфира начал вдруг какие-то такие слова, которых я даже не знаю. В общем, обменялись эпитетами. Я боялся, что если бы тут вода была, сок или еще что-то, не дай бог, холодное оружие, сейчас разорвут друг друга. Чего в таких напряженных отношениях?
На самом деле, да нет. Просто мы как бы были участниками одного и того же процесса. В 67-м году он был членом команды КВН «Баку», с которой команда КВН «Миссии» встречалась в финале, и я был членом команды КВН «Миссии». И был забавный случай, когда я вдруг посчитал, что надо просто наладить какие-то культурно-человеческие отношения со своими будущими соперниками, и нет смысла как бы прятаться. И пришел к ним с открытым сердцем, чистой душой, правда, полвторого ночи, где они, когда они репетировали в клубе имени Губкина в нефтяном институте. И поскольку, видимо, служба безопасности изнывала просто от безделья, что же, нечего было делать, и вдруг они замечают мою фигуру на балконе, а я перепутал просто двери. Они увидели меня, и этот составчик, там шесть, бросились и тащили меня, как вот эти папуасы, знаете, там поймавшие белого человека, они тащили меня на сцену, просто на суд обоих Гусманов, потому что Юлик был капитаном, а его брат, младший Виш, конечно, был его непосредственно помощником. И это был допрос с пристрастием, и это решалась судьба, зарезать его или нет, и насколько он что-то слышал. Да. Ну, что, хотя, в общем, наверное, я подозреваю, я далек уже сегодняшнего КВНа, потому что им руководит, кстати, Львов Чернц, с которым у меня скверные отношения, и меня не приглашают, кстати, и многих членов старых КВНских команд не приглашают ни в жюри, ни даже просто на эти передачи. Поэтому, конечно, немножко, может быть, изменилось все внутреннее составляющее этой игры. Но, наверное, какие-то конспиративные, конспирологические компоненты тоже. Все-таки это соревнование. Если ты знаешь шутки своего партнера или противника заранее, то легче просто их парировать и попытаться каким-то образом контрходить.
Разведчик Владимир Семаго, гость программы «Без дураков». Ну и чем закончилась история? Отпустили все-таки с миром?
Мы дружим.
Или тумаков надавали?
Нет, это, конечно, нет, потому что, ну, наверное, это было бы уж очень чересчур жестоко. Представляете себе, лупить человека за шутку, даже за украденную. Нас столько воруют. У нас вообще вся в стране сегодня это тотальная, так сказать, система.
Ну, где-то воровства. Руки отрубают вообще за воровство.
Ну, за воровство, да, но здесь в данном случае не попытка была.
Интеллектуальное воровство, сейчас другое время. Да. Да,
ну, может быть, может быть, может, вы правы. Но я могу сказать, кстати говоря, что мне представляется, что у нас вот последнее веяние в стране, это вот решение правительства уйти от тотального воровства и перейти к плановому. Потому что в этом, наверное, есть какой-то смысл. Потому что действительно в страну...
Прогнозируем, по крайней мере.
Ну, или, по крайней мере, да, квотируемым, вот так вот, значит, украсть можно вот столько, так сказать. И,
пятилетний,
да,
план выполним
по
в три года.
Да, по воровству, и потом дальше.
Выполним, да, в три года, да.
Ну, как потом... это произошло с банками, давайте говорить откровенно. У нас же как бы вот рос курс доллара, потом, когда за счет этой вот возросшей стоимости доллара немножечко улучшилось положение банковской сферы, так сказать, финансовой сферы, им сказали, все, хватит спекулировать, хватит. Кто будет спекулировать, тем отрубим голову. И моментально доллар же полез вниз, поэтому это управляемо все. Значит, и воровством можно тоже, в принципе, в стране управлять и красть в минимальных размерах. Почему, собственно, мы должны, вот, особенно глядя в регионы. Вы себе не представляете, иногда бывают ситуации, когда практически ты просто диву даешь. Создаются какие-то даже структуры полувоенизированные, которые занимаются тем, что они вот якобы вместо власти, вместо исполнительных структур контролируют бизнес. И есть официально заявляющие себя структуры, которые говорят, да, мы не госслужащие, но мы рядом с госслужащими, и мы готовы вам голову оторвать, если вы будете себя вести плохо. Или дайте денег. Вот как бы такая вот...
Да что вы говорите? Честно, что-то я слышал такое, да, в начале 90-х у нас было,
появилось,
по-моему,
сейчас...
крыши называлось.
Только
тогда
никаких бандитов нет сейчас. Вообще, это забудьте это слово. Ну,
забыл уже, забыл. Нельзя, политические... значит, забыл сразу.
Да, есть как бы вот, к сожалению, политические преступления, о которых мы не можем забывать и не имеем права. А в основном все, что касается регулирования незаконных сделок, регулирования, так сказать, отъема собственности, это все уже структуры близкие, подчеркиваю, близкие к госструктуру.
Владимир Семагов в программе «Без дураков» на эхе. Но все-таки к КВНу вернемся, еще не договорили. А тогда по-настоящему играли? То есть сами придумывали шутки? Или все равно были авторы, которые писали, разыгрывали? Понятно, что не такой.
Конечно, были умные авторы. И что греха таить, и Инин, и Арканов, и Горин. Они все работали в КВН. Правда, деньги были, конечно, не такие. И, конечно, командам, конечно, вряд ли что-либо платили. Но большинство команд, это были студенческие команды, никогда в жизни никто не учился. Командировки, в которые мы ездили для того, чтобы играть в другие города, конечно, оплачивались не из нашего кармана. Это институтское, так сказать, руководство решало. Была некая уже, ну, будем говорить так, откристаллизованность всего процесса, по крайней мере, в то время, когда я играл. Но сейчас, конечно, это совсем немножко другое. Сейчас все-таки это представление. Сейчас это все шоу с элементом соревнования. Тогда все-таки это было соревнование с элементом шоу. Вот некое такой перевертыш возник. И я, честно говоря, думаю, что немножко ушло вот то непосредственное. А с другой стороны, это чрезвычайно сложно шутить, импровизировать на сцене, когда у тебя внутреннее волнение, когда есть некая, знаете, еще заряженность на победу.
Еще в условиях цензуры.
Да, и потом еще и цензура, потому что, ну, мы открытые были эфиры, если не ошибаюсь, где-то до 70-го года. Потом пошли в записи. Вот
прокололись
уже...
на ком-то, да? Напомню. Прокололись тогда на ком-то, на какой-то шутке?
По-моему, на ком-то из одесситов, что ли. Но была какая-то очень такая незлобная и не очень опасная с политической точки зрения шутка. Но потом стали... вот наша игра с одесситами в 69-м году была уже записана и через 2 часа шла, вот как сейчас футбол идет. А вот после нас уже команда из КВН Баку, мы уже писались чистые в записи, уже там уже резалось, уже там убиралось что-то, и, наверное, власть тогда считала, что... А потом совсем закрыл КВН и сказал, да ну, ничего резать, знаете, трудный процесс резать, сокращать, да, все, закроем просто, и все. А что будет? А Кабачок 13 стульев будет, и хорошо, и, кстати говоря, в общем, наверное, достойная была замена, с удовольствием все смотрели.
А потом и Кабачок 13 стульев зарезали, тоже,
да, польская организация, да, польская, так сказать, солидарность. Немножко нам подпортила ситуация. Зато сейчас выхолощенное телевизионное время, оно, на мой взгляд, самым негативным образом
влияет. А прожектор Пэрис Хилтон, как вам?
Они забавные, но там же все-таки все крутится не на смысловых каких-то вещах, а на игре слов.
Говорит, вот, ну, то есть сатиры нет, чисто.
Я думаю, что там ее не может. Нет, есть, конечно, касающиеся Буша, или там касающиеся какого-нибудь президента-людоеда, или легко пошутить в отношении Чавеса. Конечно, да. Нельзя шутить на тему Игоря Ивановича Сечина, кстати. Что вот, я понимаю, про прожектор был бы интересен, если вдруг они в прямом эфире позвонили бы Игорю Ивановичу. Игорь Иванович отчитался бы, например, как он поддерживает малый и средний бизнес в развитии отношений с латиноамериканским, так сказать, регионом. Вот тогда я могу и немножко пошутить на эту тему. И он как бы ответил. Тогда была бы какая-то обстановка. Это уже нет.
Владимир, а вот минус 25 лет, ну, условно, срок жизни одного поколения, да, это у нас получается где-то год 84-й.
Да.
А что изменилось? Ну, кроме насыщенности цвета в телеприемниках, насыщенности звука, насыщенности кадрами, на телевидении, да,
ну,
и в стране.
Раскованность тем, понимаете.
Все-таки еще остается. Но уж в 90-е такая была раскованность, что
да
уж не знали, куда ее загнать.
Я думаю, что в 90-м был процесс открывания нам, снятия табу. А сегодня уже идет некое перенасыщение тематики. У меня, кстати, есть сценарий, я его вот сейчас заканчиваю, о 2029 годе. И первая фраза, это, конечно, о том, что просыпается герой, и он говорит, включает приемник, огромный экран на стене телевизионной, которым диктор говорит, что окончательно оправдала себя система, значит, тандемов. И в очередной раз поменявшись, лидеры, так сказать, уверенными шагами двигают страну в... Одновременно с этим вынуждены сообщить, что партия «Единая Россия» потерпела поражение на выборах, и теперь, значит, «Справедливая Россия» является правящей партией. К этому нужно было бы добавить, что российская сборная наконец-то выиграла предыдущий чемпионат мира, потому что изменились правила. В футболе можно теперь использовать биты, можно использовать железные предметы, можно, так сказать, драться. И вот тут российская сборная вышла как раз на первое место. А дальше перейдем к сообщениям внутренним. министр культуры Анфиса Чехова, так сказать, вот в разговоре, в перепалке во время заседания правительства с министром образования Ксенией Собчак, пришли к выводу и прочее, прочее, прочее. И вот моя попытка, как бы, все то, что сегодня выкладывается телевидением, как некие непреложные составляющие нашей жизни, вот как они трансформировались через несколько десятков лет, и во что уродливое в конечном итоге это превратится.
Кто-то здесь полчаса назад примерно говорил о извительности некоторых из наших экспертов. Я, между прочим, хотел вам задать вопрос, почему вы не добились высот в политике, ну, таких суперкомандных, а теперь я знаю на него ответ, наверное, потому и не добились, что извили.
Да.
И нет, если серьезно, вы же занимались партстроительством, да, после того, как ушли из коммунистической партии, даже спонсировали или пытались спонсировать новые политические
Нет, ну, вообще, конечно, не знаю, насколько мои коллеги помнят или благодарят меня за это, но я определенную поддержку оказывал Компартии, а в 98 году я пытался создавать свое движение «Новые левые», но финансово-экономическая компонента разрушила эту иллюзию, потому что пришли...
Вы языки писали, что деньги у вас закончились или перестали давать?
Нет, еще тогда еще нет, они закончились позже. Тогда просто пришли люди, партстроители, после проведенного нами съезда, так сказать, организационного движения «Новые левые», где я из чувства деликатности, хотя, так сказать, профинансировал все это мероприятие, сказал, ну, не надо меня делать лидером, давайте я вот останусь членом, там, так сказать, политбюро. Они пришли и сказали, что, Владимир Ильич, ну, вот давайте, нас 5 человек, матерых, так сказать, политработников, по пятерке, значит, каждому, $25 000 в месяц, и мы вам отстроим движение только так. Я сказал, что, вы знаете, большое спасибо, наверное, я не буду этого делать. Они сказали, а мы пойдем тогда к другому человеку. И ушли этой же толпой, ушли. Вот так мое окончательное, так сказать, разочарование в собственном партстроительстве и наступило. А потом были годы творческих исканий, и в конечном итоге...
Единая Россия,
да, по той простой причине, что...
А что, не можете без партии вот так совсем, чтобы не примыкать? Или помогает реально в бизнесе?
Вот это тот же самый импульс, хотя уже возрастные, как бы, факторы должны были повлиять на психику. Это тот же самый вот заблуждение, что когда вступаешь в Коммунистическую партию Советского Союза, понимаешь, что без этого нельзя. Вот нечто похожее, конъюнктурное, я вот здесь откровенно говорю это, конечно, было и при вступлении в Единую Россию. Почему? Потому что хочется что-то сделать. Другое
если
дело, что
не
ты не...
Если то кто же был замечательный?
Ну, а проживать-то, ну давайте, ну а проживать? Ну вот у меня папа, вот он перед глазами, его, так сказать, образ, ну они же войну вытащили. Если не они, то кто? И вот здесь как бы и попытка-то, особенно сегодня, ну, тяжелое время, да? Ну, давайте в партии какой-то ресурс умных, неглупых людей попробуем опять-таки использовать. Вот говорилось, инициатива была губернатором представить каких-то политических, так сказать, деятелей из партии, чтобы они помогали словом и делом. Я предлагал другое. Я говорил, что есть люди, которые не стремятся к почету и к званиям. Ну, возьмите, например, того же Владимира Семага, вице-губернатором по экономике к какому-нибудь молодому, энергичному губернатору. Ну, почему вы не используете...
Хороший район еще там.
Могу он, да. Даже и хороший район. Я уже взрослый человек, я уже насиделся в Москве.
Да, нет. На Чукотку, нет?
Ну, Чукотку там занято. Там, да, все, занято, там очень. Там, там очень. Там, а потом там сложно, надбавки, да. Эти. Туда, я могу сказать...
Краснодар какой-нибудь, юг там ближе
человек.
К морю.
Да ну, давайте, я не знаю, в Калмыкию, в Коми СССР, куда угодно. Просто действительно иногда хочется и есть какие-то здравые мысли, которые можно было бы использовать. Но...
Внимание, рекламу. Крутеров, да, Владимир Семага
набивается, да.
Ну, у нас есть еще один эксперт, он, может быть, не такой язвительный, но очень умный, Георгий Сатаров.
Когда Владимир Семаго, уже депутата Первой Думы, спросили, как он, бизнесмен, оказался в рядах коммунистов, он ответил, такое грязное дело можно делать только чистыми руками коммуниста. Это замечательная фраза, но помимо того, что вот это такой, значит, вот милый стёб, она отражает одну очень важную ситуацию, характерную как для 94-го года, так и для 2009-го. Это совмещение политики и бизнеса. Это вот такая яркая демонстрация того, как можно использовать любую партию, независимо от своих личных убеждений, для того, чтобы продвигать свой бизнес. И действительно, Семаго был ярок и талантлив как в том, так и в другом.
Похоронил.
Вы прекрасно выглядите еще.
Нет, ну на самом деле Жора, конечно, прав, потому что то, что ему пришлось перенести за период взлета и последующего, так сказать, ухода, не говорю падения, а ухода из реальной политики в стан экспертов, конечно, для него, человека искренне озабоченного ситуацией в России, все это очень скверно ощущается. Вот и как раз когда я говорил о своей невостребности, я говорил о том, что есть еще некая серьезная достаточно группа, прослойка людей, которые могли бы принести пользу. Но поскольку у нас все-таки все зациклено на премьер-министра, и люди, стоящие вокруг него, не обязаны прислушиваться к импульсу снизу или сбоку, они лишь выполняют те решения, которые, так сказать, дает им их непосредственно начальник, или, будем так, начальник всей страны. И у меня была конфликтная ситуация односторонняя с Игорем Ивановичем Сечиным, который занялся вплотную Латинской Америкой, и я попытался каким-то образом, будучи первым заместителем председателя делового совета России и Венесуэла, войти в структуру, так сказать, его деятельности, желая помочь, желая привнести то разумное, что я бы мог. А вместо этого я не получил ни одного ответа на те свои три письма, три обращения, которые были ему направлены. Более того, никакие вот попытки дозвониться до этого великого человека тоже, в общем, не возымели никакого позитивного решения. Хотя я знаю человека с 96-го года.
У вас большой бизнес в Венесуэле?
Ну, сейчас нет. Потому что я могу вам честно сказать, мне последние шаги команданты активно не нравятся. И я думаю, что вот я с моими партнерами, а не получилось так, что они оказались на иронии судьбы американцами. Повторяю еще раз, я не был в Соединенных Штатах Америки, а партнеры в Венесуэле у меня американцы. Вот. Я думаю, что нам нужно очень внимательно сегодня смотреть на то, что происходит, учитывая, что не за горами будет сейчас референдум на ту же самую тему, на которую Чавес проиграл. А выборы, которые были буквально там некоторое время назад в Венесуэле, показали, что 6 самых густонаселенных экономически развитых штата в Венесуэле проголосовали против тех выдвиженцев, которых рекомендовал Чавес. И вот мне кажется, что это очень серьезный сигнал, если он проиграет референдум второй раз. Тогда, значит, получается, что мы можем закрывать для себя Венесуэлу.
Угу. А что грозит вот смена Чавеса, кроме того, что вы для себя закроете Венесуэлу, что это несет в масштабах Америки?
Рособоронэкспорту. Рособоронэкспорту, конечно, он потеряет серьезного партнера. Они очень много сделали и пытались продвинуться на рынке Латинской Америки, в первую очередь через Венесуэлу, и достигли определенных успехов. Там была только одна, на мой взгляд, тактическая ошибка. Они стали изображать из себя инженеров по всем вопросам и лоббировать абсолютно всех, кто приезжает в Венесуэлу, ну, как бы наподобие тех структур, о которых мы с вами говорили, близкие к правоохранительным органам. Вот они тоже стали говорить всем, что давайте все через Рособорон делать. Хотите, мы вас заведем туда, заведем. У нас такие связи, мы так все можем. И вот эта концентрация или, будем говорить, сужение горлышка прохода в венесуэльскую экономику, оно может отрицательно сказаться, конечно, на развитии бизнеса. И в мае будет заседание делового совета и очередная комиссия высокого уровня, на которой Игорь Иванович Сечин будет присутствовать в качестве сопредседателя. Если, опять-таки, его окружение не сделает серьезных выводов в отношении малого и среднего бизнеса, в отношении того, что нужно расширять это горлышко, а не сужать его. Но, к сожалению, вот вице-премьер действует только в русле тех направлений, которые он курирует. Это нефтяная, это Роснефть, это судостроительная компания, он ее тоже попытался засунуть. Это еще целый ряд, так сказать, направлений, которые напрямую связаны с вице-премьером. Это не совсем правильно.
Вернемся все-таки к теме, заявленной Георгием Сатаровым. Хорошая тема, да, бизнес и власть, бизнес и политика. Как это вам удавалось это совмещать или, наоборот, разводить?
Нет, ну, давайте скажем так.
Когда вы активно работали на политической
развести удалось по той простой причине, что существует предубеждение против тех политиков, которые на каком-то этапе вдруг вышли из нее, а потом пытаются войти, будучи уже в возрасте. Это сложный процесс. Это только Черчиллю удалось блестяще и блистательно, который в 69 лет стал премьер-министром. Это в отчасти удалось Евгению Максимовичу Примакову, который в 69 лет стал премьер-министром. А на сегодняшний день, если ты приходишь куда-то и у тебя нет дружеских связей, вы можете совершенно спокойно рассчитывать на такое холодное презрительное равнодушие, что тут даже не надо говорить. Что касается бизнеса, то тут можно что-то делать, но сочетание практически невозможно. Вот вам пример Лебедева, кстати говоря, Александр Евгеньевич. человек, который откликался со своей наивностью и простотой на все инициативы государства.
Наивный простой разведчик.
Абсолютно,
да. Хорошо,
ну, вот
да.
Так вот, вот, видимо, наверное, он поверил в разумный гений нашего правительства больше, чем это должно было быть. Авиационные, так сказать, проблемы. Александр Евгеньевич был одним из первых. Результат. Ноль, потерял деньги. Строительство недорогое, так называемое, вот это вот доступное жилье, был одним из первых, создал несколько предприятий, говорил все время правительству, давайте вместе делать. В результате абсолютно нулевая программа. Картофель, который он стал выращивать, и который тоже, наверное, должен был бы принести какие-то ощутимые результаты, в конечном итоге натолкнулся на сопротивление местных властей в регионах. Ну и спрашивается, как можно, вот так сказать, сочетать бизнес и политику.
А если к вам вернуться, как вы сочетали? И когда вы уходили в депутаты, и даже были членом различных комитетов,
и
на кого оставляли бизнес?
Сочетание, ну, наверное, вот это была моя ошибка, потому что та волна деловой активности, которая у меня намечалась на конец 20 века, она постепенно спала, потому что большей заразы, чем нежели искреннее увлечение политикой, вообще представить себе трудно. Может быть, еще искусство. Вот может быть какая-то, так сказать, яркая театральная...
Коллекционирование там, да?
Да. А вот даже опять-таки, возвращаясь, ну, гораздо интереснее, гораздо эффективнее ты можешь словом, так сказать, добиться чего-то, чем нежели ты в течение там длительного времени что-то выстраиваешь. А потом сама общая тенденция в бизнесе в России, вот это тотального воровства и договаривания со всеми и вся, что только тебе можно будет сделать именно это, потому что ты договорился вот с этим, этим и этим, это не бизнес. И вот сегодняшний кризис, он показал, что у нас твердых, жестких структур фактически не создалось.
А для вас лично что интереснее? Власть, которой дают деньги, некая универсальная власть, либо власть, которая завоевывается внеденежными способами?
Второе.
Власть сама по себе.
Второе, потому что я же не женщина, не блондинка, чтобы испытывать какое-то ощущение восторга от покупок. А ведь если вы получаете что-то с помощью
если
денег...
Это покупки международных корпораций, скажем, проникновение бизнеса все дальше и дальше, увеличение
и
его, вхождение там на первые строчки списка Forbes.
Forbes, Morbs и все прочее. Ну, где сейчас эти Forbes? Это же сейчас, знаете...
Ну, они ужались там, рублей, кто в три раза, но, в принципе-то, в общем, почти все остались.
Ну, они остались при своих деньгах, при своем кэше, а все, что корпоративного, они практически все потеряли.
Ну, ладно, они потеряли с падением акций, они или наверстают, или не наверстают. Это же был вздутый пузырь во многом.
Понятно,
да,
вот что свои личные деньги, размещенные где-то в другом месте, они остались. Я как раз об этом и говорю. Но мне представляется все-таки, что вот сама вся структура взаимоотношений в бизнесе, она была основана на разрешительных или на доверительных контактах с власть имущими. И как следствие
это в России,
этого,
да?
Да, не выстраивался бизнес как таковой. А вот прямого такого, знаете, вот чистого бизнеса, который бы создавал такие же компании, как в Америке, в Англии, у нас же ведь нет. У нас нет традиций, у нас нет ощущения бесконечного, тяжелейшего труда, вложения труда многих поколений. У нас ничего этого нет. Нас взяли у Бориса Николаевича в долг, потом забыли отдать в долг, а теперь, значит, вот сейчас не знают, что делать с этим. Вот такая позиция, она ведь ничего общего с бизнесом-то не имеет.
Вот тут на одной, ну, как бы практической конференции журналистской были журналисты-экономисты, я со своим дилетантизмом вперся туда, они все говорили о том, что у нас нет реальных индикаторов, там, скажем, уровень занятости, там, или учетной ставки, которые дает Центробанк, да, вот нет у нас таких индикаторов. А я вот в своей наивности так спросил, а может, это не индикаторов нет, а рынок у нас не совсем рыночный, может, экономика у нас не совсем рыночная? Меня все зашикали, сказали, ну как, рынок есть, нет индикаторов у нас. А вы что думаете по этому поводу?
Ну, я, например, мог бы с вами, не потому что я пытаюсь, находясь в вашей студии, польстить вам, я думаю, что все-таки понятие настоящий рынок, конечно, у нас не существует. У нас не существует биржи. Ну что, неужели вы считаете реально, что вот падение котировок на бирже у нас, в России, может оказать реальное какое-то, так сказать, влияние на экономику. А для, как регулятор рынка на Западе, биржа – это практически все. У нас спекулянты имели очень ограниченный доступ, причем, опять, спекулянты не просто спекулянты, которые играют, а те спекулянты, которые дружат с определенными власть придержащими людьми. Только эти спекулянты выигрывали у нас, как всегда. Поэтому я глубоко убежден, что мы не выстроили этой схемы, и слава богу, потому что мы, может быть, за счет этого поменьше-то и пострадаем.
И весь мир придет к системе государственного регулирования, гораздо полного контроля
над тем,
что происходит.
Я думаю, что, безусловно, эксперты правы, что, наверное, все-таки конструкция, экономическая конструкция мира сегодня претерпит глубочайшие изменения, и мы, предположим, к середине 21 века будем иметь совершенно иную конструкцию.
Вы можете предположить, какая это будет конструкция?
Я думаю, что это будет...
Сорос там предлагает создать там или новую валюту. В общем, почти все говорят о том, что пора отказываться от доллара. И тем не менее, не похоже на то, чтобы были готовы к этому, учитывая огромные запасы долларовые там, ну, того же Китая, той
Китай
или
у нас,
Японии.
Они же выпускали
наши,
специально под нас.
Да.
Я думаю, что будущее общемировое все-таки в таких международных конгломератах. Я думаю, что вот это будет следующим,
например,
шагом.
Например, вот как Евросоюз, допустим, а дальше
не
что?
Только, БРИК, еще и отраслевые конгломераты по бизнесу. Это, например, должно быть слияние крупных компаний, которые в конечном итоге будут регулироваться не самостоятельной волей, а волей правительства. И вот, например, может быть и конгломерат, так сказать, политический, который будет оказывать влияние на конгломерат экономический. Условно говоря, все металлисты Европы и России объединились в одну систему, и вырабатываются правительственные решения для того, чтобы общество взаимодействовало, подчеркиваю, общество взаимодействовало, государство взаимодействовали с этим металлистами.
То есть капитализм отмирает, и принципы свободной конкуренции, свободного рынка отмирают в результате
этого кризиса? Боюсь, что да, потому что перераспределение в связи с уменьшением объемов естественных, так сказать, полезных ископаемых, удобрений, минералов, энергетических ресурсов, все уходит. Значит, все перейдет в категорию... регулирование, распределение. А как можно распределять, если вы не будете иметь масштабных инструментов? Я думаю, что за этим будущее, к сожалению. Вот к середине 21 века, возможно, мы этого не увидим, я, по крайней мере, может быть, но это будущее экономики.
Я вас назвал кинопродюсером. Вы на самом деле кинопродюсер. Кино – это пытался. Интересный бизнес или это... Или что?
Сегодня?
Или увлечение?
Сегодня, если говорить не обо мне лично, а вообще о картине, которая просто за недостатком времени, мы, наверное, не сможем длинно говорить, но это влияние, безусловно, телевидения, которое перестало заниматься кино. Она говорит, нужно делать только так. Берете медийные физиономии, всовываете их на пленку, и показывайте людям, потому что люди пойдут, они этих людей знают. Второе, это, естественно, концепция кинотеатров, которые говорят, нам нужно к попкорну, к тем кафе, к тем игральным игровым автоматам, которые у нас есть, еще и кино, которое бы создавало общую атмосферу. И это полное отсутствие какого-либо интеллектуального интереса у людей, которые создают кино, к самому кино.
Я к вам как к продюсеру, к вам лично, потому что тема программы, напомню, все-таки Владимир Семаго. Вот для вас интересен бизнес или был? Для вас интересна политика или была? А кино для вас интересно?
Кино есть, но, к сожалению, очень сложно реализуемые проекты.
Ну что ж, пожелаем вам удачи в ваших
Спасибо.
Проектах. Гостем программы был Владимир Семаго. Владимир, я благодарю вас за то, что вы пришли
вам
в эту студию,
ответили
на те вопросы, которые нас интересовали. Счастливо.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».